Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории культуры РГГУ Константин Юрьевич Иерусалимский. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Михаил.
Сегодня мы будем говорить о самом, пожалуй, одном из самых одиозных людей в нашей истории, об Иване Грозном.
Наверное, самым одиозным.
Ну, есть еще Сталин. Есть еще Петр Первый, люди есть, о которых можно поспорить, но вот Иван Грозный — это точно человек, которому приписываются самые страшные злодеяния, человек, которому приписывается самая, наверное, верхняя степень безумия, которая только может быть у руководителя страны. Вот, и очень любят эту персону разнообразные художники, я имею в виду широко, и писатели, и режиссеры. И проблема в том, что чаще всего мы знаем-то как раз об этой персоне именно от них, от художников, которые цепляются за всякие трагические детали, за всякие какие-то моменты вот такие вот красочные и трагические. И за всем этим ускользает на самом деле реальная суть того, что происходило все те 50 лет, пока был у власти Иван Грозный. Вот сегодня наша задача попытаться очистить, скажем так, историю Ивана Грозного от каких-то эмоций и посмотреть на то, что происходило со страной за эти полвека, которые правил Иван Грозный. Потому что чаще всего, как мне кажется, ну там в школе это изучают, когда дети еще совсем маленькие. Это какой там класс? 6-й, да, 7-й, наверное. Ну, то есть тогда еще
класс, да.
Не о чем говорить с этими детьми, о серьезных каких-то вещах. А в университетах на непрофильных факультетах это вскользь проходит. А получается, что как бы, ну, в общем-то, люди ничего про это не знают. Вот, Константин, наша задача сегодня попытаться объяснить, что же там происходило.
Да, ну, спасибо, Михаил. Как во всем одиозном, в этом одиозном тоже есть значительная доля преувеличения. Да? Mm-hmm. Иван Грозный слишком грозный, слишком великий, и в этом качестве, или в этих качествах, он избыточен. Он настолько вот этой своей фигурой, своей какой-то медийной растиражированностью и наклейками, этикетками, которые к нему пристали, настолько он исправлен и уточнен в нашем сознании, что очень трудно бывает вообще даже начинать такой разговор. Но начинать его надо, наверное, вообще-то с того, что определение «грозный» вообще никогда в XVI веке применительно к этому царю не использовалось.
Насколько я помню, Карамзин придумал называть его
«грозный». Более позднее, это все же 17-й, и точнее даже рубеж 17-18 век, да, совершенно верно, и наиболее, ну, так уже популярна фигуру Ивана Васильевича IV, что тоже, в общем, не считалось в XVI веке от 1 до 4, представил, конечно, автор «Истории государства российского» Николай Михайлович Карамзин в этом своем труде, особенно в совершенно замечательных 8-9 томах своей истории, которые, ну, стали каким-то переломным моментом в нашем восприятии правления Ивана Грозного. Это очень долгое правление. Давайте начнем с каких-то самых понятных и самых непонятных вещей, касающихся Ивана Васильевича. Наверное, самое понятное, слава богу, у нас есть точная информация, это вот период его правления. Родился он 25 августа 1530 года, стал независимым великим князем московским в 1533 году.
То есть в 3 года.
Три года после смерти своего отца, великого князя Василия III Ивановича. И умер Иван Грозный 18 марта 1584 года. Это продолжительный период, это, в общем, самое продолжительное по длительности правления в новой истории. И если вот эти 50 лет попытаться охарактеризовать какой-то одной формулой, у нас просто не получится. Историки, начиная, кстати, с Карамзина, делят это правление, пытаются его кромсать на различные фрагменты. Карамзин разделил это правление между двумя томами своей истории. Восьмым и девятым. Получилось так, что восьмой том представлял Ивана Грозного как успешного реформатора, окруженного яркими, умными политиками. А девятый том это просто образцовый вызов самодержавной концепции истории. Карамзин создает в девятом томе своей истории государства российского образ Ивана Грозного тирана, который изменяет своим идеалам начала правления и превращается в то, что ну, как бы закрепилось за Иваном Васильевичем. Но я хотел бы начать с того, что вот в наборе тех стереотипов, которыми окружен Иван Грозный, у нас очень, на самом деле, не хватает внятных представлений о самосознании этого человека. Хотя, казалось бы, в нашем распоряжении есть что-то около 500 его авторских посланий или посланий, написанных при его участии, и многие из них до сих пор не опубликованы. А в нашем распоряжении есть отзывы иностранцев в таком обилии, как о нем, пожалуй, к более раннему периоду, значит, недоступные и применительно к более раннему периоду просто неизвестные. Это один из первых правителей, который действительно интересовал европейцев в первую очередь, но не только их. И с Иваном IV связано множество явлений, которые разрушают, на самом деле, разрушают стереотипное представление о древнерусской культуре, о культуре, которую Иван как бы должен был завершать. Ну, начнем с того, что при Иване начинается целый ряд реформ, который не заканчивается реформами избранной Рады, а продолжается и после опричнины. А ничего подобного земским собором, системе приказного там, управления, самоуправления бюрократии и местничеству в нашем распоряжении до Ивана Грозного практически нет. Мы этого, ну, либо не знаем, либо это еще не развито.
То есть я правильно понимаю, что на самом-то деле вот это... Этот акцент на Иване Грозном, он неспроста возник. То есть это действительно какой-то переломный период в истории нашей страны.
Да, вот этот акцент вызван во многом амбициями, которые были связаны с воцарением Ивана. А само его воцарение, конечно, не было его личной инициативой. Здесь нужно учитывать, что Иван – это во многом конструкт, причем конструкт очень многих людей. Это не произведение народного творчества, но это произведение коллективного творчества. С чем, кстати говоря, сам Иван отнюдь не всегда боролся, а когда боролся, это очевидно. Это настолько прозрачно, что Ивану не хочется помещаться в чьи-то рамки, да, в заданную концепцию его же собственного управления.
Мы сейчас говорим о том, что первую половину, ну, там, первую часть своего управления он, собственно, был младенцем, как тогда говорили. Ну, я имею в виду совсем
маленький. Скорее, треть тогда. Это все-таки третий, ранний период, совсем ранний период.
И получается, что он, в общем, это было не правление Ивана Грозного, это было правление тех группировок боярских, которые стояли в этот момент у власти.
Ну, вы понимаете, с одной стороны, это так. С другой стороны, вот давайте посмотрим, пытаемся, по крайней мере, посмотреть на то, что мы знаем о его творчестве, да, например. Это очень, очень в основном поздний комплекс сочинений, относящийся уже к 50-м годам XVI века, когда Иван был 20-летним и старше. Более ранние сочинения писались... Очевидно, при его участии или нет, но, скорее всего, в первую очередь не им. это сочинение в основном посольского актового содержания. Да? Это, mm-hmm. это послания, это различные жалованные и прочие грамоты, которым, если Иван и прилагал какие-то усилия, то самые незначительные. И mm-hmm. вот на этом фоне, конечно, большой интерес у исследователей вызывает, то, что из себя представляют поздние его послания. Они нам в каком-то смысле дают ключ к пониманию раннего Ивана, еще не царя.
То есть, получается, по этим угу. посланиям мы видим разницу между тем, каким он был на самом деле, когда он сам писал, и тем, да. что приписывается,
да, скажем
так.
Да, вот именно так, об этом я и хотел сказать. Современные исследователи обратили внимание на то, что ряд его текстов просто невозможны для писательской деятельности его современников и для произнесения. А многие тексты рассчитаны были именно на устное произнесение. Скажем, его посольская речь на встрече польских послов в 1570 году настолько большая, что произносить ее можно было, если читать ее ну, церемониальным, размеренным тоном, примерно 5-6 часов. Конечно, невероятно, что сам Иван писал этот текст. По крайней мере, полностью он его написать не мог. А похожего объема текст Ивана 1563 года, похожего объема послания Грозного Курбскому, знаменитое сочинение, начавшее со стороны царя переписку с беглым боярином в 1564 году, а похожего объема совершенно огромный и неудобоваримый текст, вызвавший даже замешательство в стане польского короля Стефана Батория в 1581 году в ответ на ультиматум, присланный посланником от короля Стефана Батория. Иван Грозный разразился текстом, который, ну, по шуточному замечанию Стефана Батория, начинает историю от Адама. То есть просто излагает все, что накопилось в отношениях между Россией и вот враждебным соседом, Речью Посполитой.
Смотрите, мы сейчас тоже немножко начинаем от Адама. Давайте конкретизируем. А вот в чем эта разница между тем, что писали за Ивана в начале его правления, и тем, что он писал сам?
Вот, вы понимаете, по сути... огромное количество цитат. Главное, что вызывает недоумение, это часто наша неспособность проследить логику того, что содержится в сочинениях Ивана Грозного. Некая логика, мой коллега, много занимавшийся творчеством Грозного и Курбского, Александр Филюшкин из Санкт-Петербурга, написал даже специальное исследование, посвященное логике посланий Ивана Грозного, чтобы понять, как и на что отвечает Иван своим корреспондентам, что он хочет доказать, и хочет ли он доказать это с какой-то последовательностью. Часто оказывается, что перед нами образ человека, несомненно, яркого, очень сильного и воинственного, агрессивного по своему настрою, по выражению мыслей, по складу ума, но человека, который не считает необходимым последовательно излагать свои мысли. И вот если это так, говорить о том, что у Ивана был некий склад ума, ну, это преувеличение. Иван – человек во многом еще средневекового мировоззрения. Это мировоззрение вписывается в либо в интерпретации Священного Писания, либо в то, как сам Иван является читателем священных текстов. А при этом очень образованный, несомненно, человек стоит за такими текстами. Даже если это не сам Иван, и многое написанное или сказанное им, это на самом деле не сказано им и не написано, а лишь прочитано и написано чиновниками за него, что вполне вероятно, перед нами вырисовывается очень благополучный, яркий образ монарха. Но монарха, одержимого, говоря современным языком, мегаломанией. Это правитель, который... опять же, современным языком говоря, позиционирует себя как величайший монарх, как император, сосредоточивший в своих руках власть, начиная с римского имперского периода, да, с первого века, а убежденный в том, что он законный наследник римских императоров. Убежденный, кстати говоря, в том, что он отнюдь не русский по происхождению правитель.
На самом-то деле, на минуточку, во многом это действительно
это
так.
Это было так, но есть одна тонкость. Иван заявляет неоднократно на протяжении всего своего правления, в том числе в разговорах с римским посланником Антонио Пассивино, что он происходит от немец, то есть он германского происхождения. И прямой намек здесь не только на легендарного Пруса, брата императора Цезаря Августа, о котором как раз-таки московские книжники позаботились, чтобы он возник, потому что этого Пруса придумали просто и производили Рюриковичей и самого Рюрика от Пруса, начиная как раз с рубежа 15-16 века. Но дело ведь не только в этом. От немец означает еще и то, что он претендует на имперский статус, равный статусу императоров Священной Римской империи. Это та самая вторая голова орла, который появляется в качестве символа России, также на рубеже 15-16 века и наследуется Иваном Грозным еще от своего дедушки Ивана III. А мегаломания проявляется и в стремлении к царскому титулу. Несомненно, не главная цель у предшественников Ивана, а Василий III, судя по всему, даже и не стремился не венчаться на царство, не венчать своего сына.
Тут надо обозначить, что когда пришел к власти Иван Грозный, у него был титул «Великий князь».
Совершенно верно.
И потом только он принял царский титул, и это, собственно, был первый такой официально признанный
царский
титул. Да,
и по мнению нашей современницы, исследовательницы Анны Хорошкевич, это была очень болезненная тема для Ивана. Она преследовала его как идея фикс. Он отдавал огромные силы на то, чтобы заставить иностранные державы признать его царский титул. И это не удавалось, потому что как раз главные контрагенты, и в первую очередь это польско-литовское государство, Речь Посполитая, Священная Римская империя и папский двор, царский титул признавать не стремились. Византия тоже признала его, ну, несуществующий на тот момент. Османская империя уже с 1453 года фактически была на месте Византии. Тем не менее, и Османская империя, и Константинопольский патриархат тоже отнюдь не сразу признали царский титул, который был принят в 1547 году. Борьба за него была для Ивана настолько болезненной темой. Мы помним отнюдь не случайные рассказы о том, как возмущенно, как трепетно он относился к амбициям своих удельных родственников стать наследниками престола. Мы помним историю, рассказанную у немецкого опричника Альберта Шлихтинга, о том, как был убит первобоярин, первосоветник Ивана, Иван Петрович Федоров Челядин. Он был посажен на трон, и Иван обратился к нему с издевкой: «Этого ли ты хотел?», после чего прирезал его собственноручно. А мы помним истории о том, как Иван поделился троном с Семеном Бекбулатовичем, Саинбулатом, который в крещении получил имя Семен, и затем в 1575 году на 11 месяцев стал настоящим великим князем всея Руси. И 30 октября 1575 года Иван, называя себя Иванцем Васильевым, обращался к Семену Бекбулатовичу как к своему монарху, несмотря на то, что царский титул Семену передан не был, Иван, конечно, играл. Играл таким образом, чтобы продемонстрировать свое безграничное право распоряжаться тем, что считал частью своей персоны, титул. Царский титул для него был важнейшим, он следил за ним тщательно до конца своих дней. И надо здесь заметить сразу же на полях, что долгое, многолетнее, захватившее, по сути, все время правления вот уже взрослого Ивана, война с Польшей, Швецией, Ливонская так называемая mm-hmm. война, не принесла Ивану искомого. Он так и не получил этого искомого царского титула, а впервые он был признан за Москвой только в событиях смуты уже, а Польша вообще-то признала его только в 1634 году, уже после Смоленской войны, и то неохотно очень, и с оговорками. Значит, мегаломания здесь была отчасти оправданная, и в этом смысле перед нами один из первых ярких политиков, который ведет себя очень неординарно. Неординарность его часто вызывает законное представление или законный интерес у театроведов. Он очень театрален, он очень ярок. А он, конечно, не так шизофреничен, как Нерон на троне. Хотя его Нероном называли, сравнивали его с Нероном в Польше. Но надо заметить, что в той же Польше его опричная реформа, например, вызвала большой интерес у шляхтичей, которые считали, что опричнина – это очень грамотная политика, ведущая к ослаблению власти магнатов. Именно за это польская шляхта отчаянно боролась в период так называемой шляхетской экзекуции на сеймах и достигала этого с большим трудом. Того, что как шляхтичам казалось, конечно же, Иван достиг просто своей политической волей. Угу. Да? Вот здесь я бы сказал, что его театральность, она отмечалась, хотя мы о ней знаем из источников непрямых. Один из них я уже назвал. Да? Это вся история с Семеном Бекбулатовичем. Она выглядит исключительно фантастически. Она не укладывается ни в какие рамки. Правитель не создает своего соправителя, тем более делает это не из ряда своих прямых наследников, а просто сажает на престол татарского царя. И целый год подчиняется, а после того, как Семен Бекбулатович сходит с престола, он не подвергается казни, а получает Великое княжество Тверское и благополучно проживает до конца XVI века.
Но это типичный такой жест всевластия. Я что хочу, то и делаю. Да,
да?
И
здесь
это как
есть...
раз именно демонстрация этой всевластия.
Да,
давайте, давайте поговорим о том, насколько, в принципе, эти замашки, скажем так, эта мегаломания была оправдана. Я вот сейчас хочу немножко обратиться к конкретным, простым, скажем так, вещам, которые можно посчитать. Вот, грубо говоря, мы знаем, что территория Московского государства, когда Иван Грозный пришел к власти, была, в общем, совсем невелика. И это такое, ну, среднее по размерам такое европейское государство было. То есть это на западе, поправьте меня, если ошибаюсь, граница была в районе Смоленска, на востоке в районе Нижнего Новгорода, север это, соответственно, Новгород, на юге кто там?
Ну, верховья Северского Донца и Дона. То есть это на юге, это степь.
Чернигов
граница,
какой-нибудь?
Да, Чернигов, совершенно верно, уже входил. Угу. Киев не входил, Киев был частью Великого княжества Литовского, а после Люблинской унии 1569 года короны польской. Он перешел от Великого княжества к Польше.
Вот, и это маленькое, совершенно обычное, нормальное европейское государство. Когда Иван Грозный заканчивал свое правление... Какие были границы?
Вы понимаете, это очень дискуссионный вопрос, это часть нашего разговора о мегаломании. По той простой причине, что титульными к концу правления Ивана Грозного становятся уже такие территории, как Сибирь, понятая очень широко, как Ливония, которая фактически не принадлежала, но московские дьяки и сам Иван старательно контролировали дело производства и следили, чтобы в титуле Ливония была. Да, сохранялись претензии на Великое княжество Литовское, особенно когда был в 1563 году присоединен Полоцк, и польско-литовские власти поняли, эту амбицию совершенно конкретно и, можно сказать, даже слишком прагматично, поскольку после 63-го года началась всеобщая мобилизация, посполитерушение, шляхта должна была собираться на отпор, и в первую очередь потому, что захват Полоцка воспринимался как шаг к завоеванию всего Великого княжества Литовского.
Ну, это западные границы, там действительно все было сложно, но на восток, как минимум, до Урала-то точно, совершенно можно сказать, что все принадлежало уже
русскому государству. Вы понимаете, поход Ермака Тимофеевича, который начинается в 1581 году и продолжается там, до года смерти Ивана Грозного, он в каком-то смысле оправдывает и подтверждает право на титул. Но титул сибирского – это пока что лишь претензия, это амбиция. Сибирь, скорее, это лишь до Урала, да, это строгановские владения, это подвинья, которая и раньше
вот
принадлежала.
С этим мы определились. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы в первой части поговорили о личности Ивана Грозного, во второй продолжим и будем говорить о тех достижениях, которыми он запомнился.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. Сегодня в гостях у нас Константин Юрьевич Иерусалимский. Мы говорим про Ивана Грозного. В первой части программы мы обсудили его образ, попытались проникнуть в голову к этому человеку и понять вообще, о чем он думал, чего добивался. Выяснилось, что он мегаломан. Обсудили вопрос увеличения территории российского государства за время его правления, за эти 50 лет территория увеличилась практически, я так понимаю, в два раза?
Нет, гораздо больше. К концу 16 века это уже 5,5 примерно миллионов квадратных километров. Еще при Иване III она была примерно 450 тысяч. То есть за 100 лет, и основные присоединения происходят как раз в правлении Ивана Грозного, увеличение примерно в 12 раз можно отметить. То есть это к концу XVI века уже совсем другая страна. И изменялась она как раз во многом в правлении Ивана за счет многочисленных присоединений, в первую очередь царств, которые он уже в 50-е годы XVI века включал в свой титул и даже в переписке обязательно подсчитывал число лет своего московского правления, но также и казанского, и астраханского. Да, вот эти два татарских царства, ставших наследниками Золотой Орды, для Ивана были символом его царского правления в Поволжских землях и в каком-то смысле наследования Золотоордынской и в целом монгольской власти. Да? То есть он сам признавал это как часть своего имиджа, как часть своего титула.
А насколько сильнее, скажем так, стало государство? Ну, то есть, если говорить современным языком, насколько увеличилась налогооблагаемая база для центральной власти московской?
Понимаете, здесь нужно начать с того, что, как я уже с самого начала попытался нашим уважаемым радиослушателям показать, уже в его детство, в первые годы его правления, были заложены некоторые, ну, такие фреймы, основы в том, что станет позднее Иваном Грозным. Он был лишь частью вот того образа, который был создан в его правлении. И если мы вспомним первые годы его правления, то это сразу позволяет нам понять, какие стимулы появились у реформ. И его отец, и его мать, ставшая соправительницей при нем до своей смерти в 1538 году, по сути, создали такую исходную базу для развития целого ряда реформ. Были при Елене Глинской, скажем, проведены или завершены денежная реформа, стандартизировавшая копейку, и уничтожившая, устранившая угрозу фальшивой монеты, что было очень важным для стабилизации финансовой системы. Была проведена или завершена губная реформа, то есть появилось местное дворянское самоуправление и суды, которые в делах опричь душегубства и разбоя с поличным, то есть кроме самых опасных уголовных преступлений, могли рассматриваться просто на местах. Это повысило активность местного дворянства и заложило основы для формирования дворянских корпораций в регионах России, что будет очень важным для спасения суверенитета российского государства в эпоху смуты, поскольку именно благодаря таким корпорациям государство и удержалось, и вынесло на себе, по сути дела, кризис центральной власти. А большую роль здесь сыграли и военные реформы. Но вот здесь хотелось бы особенно отметить, что Иван проводит очень двусмысленную политику в годы своей вот, начальной зрелости, после того, как он венчался на царство в 1547 году и формально взял на себя бразды правления. Надо вспомнить, что одним из главных был как раз-таки вопрос наделенности и обеспеченности дворянства землями. Этот вопрос ставился и на Первом Земском соборе уже в 1549 году, затем в подготовке судебника и даже на так называемом стоглавом соборе, который был посвящен в первую очередь церковным вопросам, но там тоже Иван поднял вопрос о том, как улучшить, усилить базу военного сословия. Этот вопрос стал ключевым в так называемом проекте реформ Ивана Семеновича Пересветова, замечательного воинника, который как раз на заре реформ подал большое челобитие во время богослужения на праздник Рождества Богородицы, неизвестно только в 1548 или 49 году, где Иван Пересветов предложил компенсировать затраты на организацию войска из казны и построить само казенное дело таким образом, чтобы поддерживать в первую очередь прямую военную службу, то есть исключить вот этот магнатский, магнатско-олигархический фактор, устранить земли, которые были бы в частной собственности у, ну, неслужилого сословия, у аристократии, как бы можно было сказать, по происхождению. Да?
А можем вот сейчас вот немножко, с одной стороны, теоретизировать, а с другой стороны, немножко конкретизировать. Вот смотрите, я правильно понимаю, что к тому моменту, когда Иван Грозный пришел к власти, страна из себя, по сути, представляла феодальную страну. То есть, что называется феодальная страна? Это там, где есть родовая аристократия, которая владеет какими-то вотчинами, ну, то есть какими-то землями по праву наследования. И они как бы признают над собой власть Ивана, но в то же время это их княжество, это их земля, и они там какие-то несут службы, ну, там, по мере, ну, традиционные.
Да.
При всем при этом дворянство – это уже новая ступень, это новый этап, это лично зависимые от центральной власти людям, которым выдали эту землю при условии, что они будут следить. И, соответственно, вот это соотношение вот этих двух форм землевладения и вообще, в принципе, государственности, оно как бы изменилось, потому что к концу правления Ивана Грозного дворянство уже было большой силой, то есть лично зависимо от центральной власти. Не те, которые там могли уйти и взять, просто присягнуть какому-то другому государю.
Вот вы, Михаил, сейчас воспроизвели такую классическую историографическую схему, которая уходит корнями в творчество Сергея Михайловича Соловьева и Сергея Федоровича Платонова. Так. И нет, конечно, не заблуждение, поскольку отчасти эта схема подтверждается, и она и продолжает жить сейчас в ряде, значит, таких обобщающих текстов, посвященных этому периоду истории. Но, конечно, ситуация была значительно сложнее. В первую очередь потому, что собственно, связь между формами собственности была гораздо многообразнее и тоньше. Например, первые конкуренты в борьбе за центральную власть, то есть удельные князья, ближайшие родственники московских великих князей, и выставляли собственное войско во всех общегосударственных походах, и предоставляли своих воинов в подразделения, когда это было необходимо для государя. И, естественно, бывали случаи, когда от московских великих князей слуги переходили в уделы или переходили в полунезависимое княжество и усиливались, выслуживались там, достигая высоких позиций. В принципе, схема, которую вы сейчас очертили, верна, поскольку именно в правлении Ивана Грозного вырабатывается основная классификация или такая двуединая схема формирования дворянства. Это дворянство по отечеству и дворянство по прибору. Угу. По отечеству это дворянство, которое происходит из дворянства, имеет вотчины или полувотчины права. А дворянство по прибору это те... сыны боярские, чтобы не путать здесь с детьми, да, угу. и не думать, что дети боярские – это дети каких-то бояр, это был на самом деле чин, по сути дела, для XVI века обозначающий дворянина местного или даже московского государственного уровня. Так вот, дворянство по прибору – это уже молодое, новое дворянство, которое утверждалось, усиливалось за счет своей прямой службы государю, как говорил Пересветов, и за счет того, что эти люди несли военную службу с полученных, значит, из казны земель, которые они обрабатывали. При этом в первые же годы самостоятельного правления Ивана была задумана, а затем и проведена при участии вот так называемой избранной рады, то есть ближайшего узкого круга советников Ивана Грозного, реформа, которая упростила вот получение такого дворянского статуса, и которая позволила перераспределить земли. То есть, так называемая реформа сошного обложения, проведенная, по сути, одновременно с военной реформой и позволившая разделить все земли на три категории. При этом самым высоким было, самым жестким было обложение неслужилых земель. Да? То есть, в первую очередь крестьян, во вторую очередь монастырей и крупных церковных корпораций, и в третью очередь самих дворян, которые облагались налогами ниже, чем крестьяне и церковь. И это как раз позволяло создать мощную базу. Но на что она была направлена? Мы здесь возвращаемся к разговору о мегаломании. Конечно, все эти реформы объединяются в конце 40-х, 50-е годы одной общей идеей – это создание профессионального мощного войска, которое позволило бы реализовать так называемые внешнеполитические задачи Москвы, то есть захватить Казань, уничтожить конкуренцию в Нижнем Поволжье, и дальше вопрос встал о том, как действовать после того, как эти задачи были решены, Крым или Ливония, но, как мы знаем, эти задачи решались одновременно. И сам Иван выступил жестким сторонником начала Ливонской войны и стремился эту Ливонскую войну закончить как можно скорее, что не получалось, и что, кстати говоря, понимали его советники.
Да-да. Я сейчас, вы, наверное, в меня как историк-профессионал все-таки чем-то кинете, но я еще упрощу, если можно. Получается, что дворянство, это на самом деле это обычная армия, просто им не зарплату платят, а дали кусок земли, с которого он, ну, это вместо зарплаты, да, с которого он кормится. Вот да. И все. И это
форм радикально... собственности было больше.
Я понимаю, я очень сильно прощаю, но это радикальное отличие от бояр и князей, которые изначально сидели на этой земле, и они, в общем-то, ну, к центральной власти немножко по-другому относятся.
Нет, это не совсем так. Вот здесь давайте немножко усложним, чтобы не складывалась какая-то одномерная картина, да? Угу. Во-первых, государство располагает своими землями, и приказы раннего периода правления Ивана Грозного, как раз вот эти государственные учреждения, созданные как раз при Иване Грозном, формировались во многом на основе дворцового управления, то есть земель, лично принадлежавших казне. Надо заметить, что, скажем, прямым аналогом в Европе были личные доминиальные земли королей, с которых короли часто в Европе оплачивали, будучи феодалами, естественно, оплачивали свои собственные войска, поддерживали свои дворцовые расходы и так далее. Похожая система складывалась и в так называемых четях или четвертях, и в дворцовом управлении, и в большом приходе, то есть в крупнейших государственных учреждениях эпохи вот раннего Ивана Грозного. Позднее функции этих учреждений немножко изменились и перераспределились при возникновении уже других приказов. А во-вторых, кроме вот таких, собственно, царских, великокняжеских и царских земель, были уделы. Туда доступ у великих князей был ограничен. Но как раз при Иване Грозном, и это часть его общей амбиции, да, начинается вторжение государственной власти в права и полномочия уделов. Он все правление борется с уделами, на самом деле так их не побеждает. То есть, по сути дела, он их просто перестанавливает в разном порядке. Есть даже мнение, что и опричнина была своеобразным государевым уделом, то есть личным уделом самого Ивана Васильевича, вот сопоставимым вполне с тем, как формировались эти уделы у его там, значит, двоюродного брата Владимира Андреевича Старицкого и в уделах его собственных детей.
Но я правильно понимаю, что все равно основное направление его деятельности – это укрепление центральной власти? Потому что тогда же возникла бюрократия. Например, вот эта система приказов.
Понятие «центральная власть», оно очень, я бы сказал, упрощает тоже картину, потому что мы привыкли видеть центральную власть как вот некую форму управления из средоточия власти по регионам. Но нужно учитывать, что в XVI веке еще такой единой формы управления не могло просто существовать. Да? Потому что, еще раз повторяю, государственные земли – один способ управления, да. Уделы – туда вход очень затруднен. Ивану Грозному приходится убить своего двоюродного брата с непонятными целями в 1569 году, возможно, с какими-то даже внешнеполитическими. Уничтожается весь его удел, но проблема уделов не решена. Княжеские земли отчасти сохраняются. Здесь яркий пример, нарушающий даже какие-то наши представления об эпохе. Это то, что происходит в 1566 году. Разгар опричнины. Да, первый год разгара опричнины, и вдруг, неожиданно, Иван Грозный возвращает князю Михаилу Ивановичу Воротынскому его воротынский удел. То есть передает земли, которые были отняты и как бы перешли в казну, обратно этому князю, вышедшему из опалы. Да? Вот похожие вопросы возникают и применительно к князьям. Среди них были многие семьи, которые сохраняли свои родовые прозвища, то есть князья ростовские, князья суздальские. И если мы вспомним переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским, то та же примерно эпоха, 1564 год, то Иван обвиняет Курбского в том, что он претендовал на статус независимого ярославского князя. Он хотел обособиться и править там самостоятельно. А если даже это безумная идея, и если даже она взбрела в голову одержимому властью царю, которому все было мало власти, как считал сам Курбский, а эта идея возникла не случайно, и она могла, несомненно, приходить в головы современникам. Независимые княжества могли возникать. Эти княжества еще фактически и существовали. Еще была жива память о Рязанском княжестве, о Пронском княжестве. Сохранялись и соответствующие прозвища в фамилиях окружения Ивана Грозного. Эти князья носили свои фамилии. А когда один из князей Оболенских заявил в плену что он, князь Оболенский, в ответ на это сообщение Иван Грозный отправил реплику. Он не имеет права называть себя Оболенским, поскольку тюфякины уже давно Оболенскими не зовутся. То есть прав на Оболенск у этих князей, по мнению Ивана, уже не было.
Вот это я и называю другим отношением удельных князей и бояр к центральной власти.
Но не вы понимаете, таким, отношение, отношение это было неустойчивым.
Они помнят, что когда-то они были независимыми. Вы и это, как я понимаю, пытался разрушить Иван.
Но если бы мы придерживались вот до конца и последовательно этой концепции, еще раз повторяю, она существует, и там у Соловьева, Платонова есть свои ученики mm-hmm. сейчас, то нам пришлось бы объяснить, почему тогда... Ну, например, почему тогда после отмены опричнины в 1572 году Иван Грозный возвращается к системе налогообложения княжеств, которая возникла еще до опричнины в 1551 году? Возвращается совершенно вот неколебимо и твердо, не задумываясь над тем, что он разрушает все то, что вот творила опричнина на протяжении семи предыдущих лет.
А так давайте уже говорить напрямую об опричнине. Что это? Это борьба с, вот с этим аристократизмом, вот, о котором я говорил?
Вы понимаете, это загадка. Василий Иосифович Ключевский не случайно говорил, что нет института в русской истории, который бы вызывал столько непонимания у современников и у потомков, сколько вызывает опричнина. Что это и зачем она возникла, сказать сейчас довольно трудно. Нужно учитывать, что понятие «опричнина» это вполне старое, утвердившееся, существовавшее к правлению Ивана Грозного понятие, описывающее вдовьи наделы. То есть это территория, которая выделяется из общегосударственного фонда и передается в собственность так называемым опричникам. Курбский, издеваясь, называл их кромешниками, исходя из того же самого корня, оприч, то есть кроме, естественно, в другом значении. Но тем самым он уводил нас от сути событий. Опричнина – это, конечно, учреждение, которое призвано было перераспределить фонд служебных земель. Причем делалось это постепенно, с нарушениями прав собственности, очень грубыми, но с учетом тех явлений, которые и повлияли на само понятие. Поскольку опричнина казалась для современников явлением напрямую связанным с вдовством, с потерей кормильца, нужно иметь в виду, что как раз накануне введения опричнины в 1564 году произошло несколько крупных военных поражений, в которых погибли видные представители государева двора. И в первую очередь это знаменитая битва на реке Уле 26 января 1564 года. Какой-то заговор происходил, значит, то ли из-за границы, то ли уже непосредственно в русском государстве в конце 1564 года. Известно, что ряд придворных просто бежали с государевой службы за начало 60-х годов. К 1564 году у Ивана было устойчивое представление, что в его окружении зреет заговор.
Это Но представление... это была паранойя или это на самом деле
да,
было так?
Да, это была отчасти нездоровая совершенно психологическая реакция. Но здесь надо вспомнить, что исследования останков самого Ивана Грозного показывают, что достаточно рано в нем начались какие-то болезненные проявления. Вот костяк его, сохранившийся в Архангельском соборе Кремля и открывавшийся в 1963-65 годах, показывает, что, собственно, его скелет полный остеофитов, он был подвержен болезням, соляным отложениям. Возможно, он сильно страдал от болезни Бехтерева. И современные исследователи показывают, что от матери он мог приобрести подучую, которая сказалась потом на его последнем сыне, Дмитрии.
Ну, то есть я правильно понимаю, что это все заболевания, которые не могли не влиять на психологию
да,
человека?
Да. Почему они проявились именно в 60-е годы и в каких условиях, это второй вопрос. Но его реформа была болезненной и проводилась она жесточайшими мерами, которые которые зависели напрямую от воли самого царя.
А вот тут, собственно, я хотел поговорить. Если мы не можем точно выяснить, ну, какие причины, это был какой-то рациональный поступок, там, борьба с аристократией, или это был приступ безумия, хотя бы давайте вот о чем поговорим. Насколько тяжелыми были последствия опричнины? Сколько все-таки народу погибло во время этого?
Вы понимаете, точных цифр, конечно, нет. Но, во-первых, это был период, когда пика достигла практика депортаций. И особенно депортаций служилого класса. Депортации это начали проводиться с самого начала. Уже первые события опричнины – это казни целого клана князей Горбатых и их родичей Головиных. Дальше 180 человек отправлены в ссылку в Казань. В основном это представители крупных княжеских фамилий.
Но Оболенские, Ярославские и так далее. Депортации – это совершенно вегетарианские
такие. В ходе этих депортаций погибало очень много служилых людей. Собственность отнималась, а перед депортациями очень часто проводились болезненные расследования, заканчивавшиеся казнями. Показательными, конечно, не такими массовыми, как большой террор 20 века, скажем, в Советском Союзе, но все же казнями очень заметными для современников.
Ну вот опричнина, жертвы ее, это десятки тысяч, как говорят, или все-таки тысячи?
Опричнина как раз нарушает ту схему, которую вы очертили, говоря о переходе от аристократии к дворянской служилой форме собственности. Дело в том, что в годы опричнины пострадавшими оказались не только аристократы, и даже не столько они. Они благополучно, как правило, большинство семей пережили опричнину и сохраняли свой придворный статус и дальше. Сильно пострадали служилые корпорации и некоторые региональные корпорации. Достаточно сказать, что по описям после опричного времени, по так называемым песцовым книгам, только 16% московских земель, то есть самых близких к Москве и наиболее заселенных на тот момент, обрабатывалось в результате опричнины. 90% новгородских земель, очень хорошо заселенных и тоже очень богатых, было заброшено ко времени смуты. И можно сказать, что опричнина стала таким предвозвестием хозяйственного упадка, а именно дворянства и именно служилого класса.
Ну, то есть, получается, Иван Грозный сам перечеркнул все свои достижения, которые могли бы...
Да, и последние годы его правления показали, что удар этот был совершенно неоправдан, поскольку поражение в Ливонской войне было отчасти предрешено предшествующей политикой.
Вот такая противоречивая фигура Иван Васильевич Грозный. Спасибо, Константин Юрьевич. Это была программа «Родина слонов». Теперь мы выходим по вторникам, но в 8 часов вечера. До встречи в следующий вторник. Меня зовут Михаил Родин. Пока.